Пожалуйста, присаживайтесь. Духовный кризис 3, третья часть. Книга Даниила. Со второй главы мы будем читать. Как мы уже отметили, что все мы переживаем жизненные кризисы, моменты, когда мы не знаем выхода, когда выключается выключатель и тьма, и ты не понимаешь, как это включить. Ты шаришь по стене, ты, кажется, нашел выключатель, включил. Вспышка, озарение, кажется, все нормально, все равно все меркнет. Ты ищешь другой выключатель, третий, четвертый, пятый, для того, чтобы самому решить эту проблему, и она не решается. Ты приходишь опять к тому же месту, на котором Бог хочет научить нас. Хочет научить нас тому, что мы не можем сами справиться. Например, если говорить, ну, скажем так, о жизни как христианская жизнь, то это сверхъестественная жизнь. Ее невозможно спасти своими силами, и христианской жизнью жить своими силами или своими способностями невозможно. Слишком малы наши способности, или слишком величественна и возвышена христианская жизнь. Бог ставит нас перед такой стеной нашего несоответствия. Это стена такая, можно сказать, зеркальная, в которой мы просто видим отражение себя, что мы не дотягиваем, мы не способны, у нас не получается в той или другой сфере. Кто-то себя чувствует на работе таким, кто-то внешне чувствует какое-то свое несоответствие чему-то там, кто-то в служении не соответствует, кто-то в духовном возрастании, в характере, в духовной жизни, в отношениях с Богом, в своем отцовстве, материнстве, быть женой, быть мужем. В разных-разных вещах мы так или иначе, рано или поздно, мы сталкиваемся с стеной, где мы чувствуем свою неадекватность, свое несоответствие. Нам это неуютно, мы хотим оттуда выбраться как можно побыстрее, мы ищем эти выключатели, мы пользуемся чем только можно, какие-то принципы, логика, мудрость, которую мы накапливаем, советы людей, пытаемся отдохнуть, пытаемся просто забыться об этом, не думать. В общем, много-много всего. Но все равно это не решает проблему. Хотя, конечно, мы говорили о том, что можно жить в иллюзии. Можно жить просто в иллюзии и думать, что со стороны люди видят, что как твоя жизнь, и они предполагают твой ответ, что у меня трудности, а ты просто включаешь такого чуть ненормального оптимиста. У меня все нормально, главное позитивным быть, главное позитивно говорить. Это просто сейчас вот такой момент, я преодолею, хотя уже некоторым окружающим людям очевидно, что ты уже 20-й раз по одной и той же причине в этой точке. Но очень болезненно признать свое несоответствие, очень болезненно признать свое фиаско, свое банкротство. Может быть, вообще это болезненно всем, и, наверное, одинаково всем, потому что это духовный вопрос. Но по-человечески кажется, что особенно трудно это, я скажу, отчасти мужчинам. Бог сотворил их быть лидерами, что-то строить, достигать, вести, и в этом смысле очень с детства вы можете увидеть, как мальчики больше соревнуются, чем девочки, и они больше задают вопрос: «Па, а ты этого там боксера, там, ты его побьешь, а этого там борца, а наш дом больше, а наша квартира длиннее, а там…» и так далее. То есть ему хочется быть впереди, такое есть мужское какое-то начало. Хотя ко всем нам это относится. Мы тоже отмечали, что иногда нам кажется, что люди, которые особенно талантливые, особенно одарованные, обладают особенными способностями, ну, отчасти как бы выдающимися, им особенно трудно предстать перед стеной собственного несоответствия и неспособности. Потому что у них много чего есть, и они привыкли чувствовать какое-то, ну, ощущение победы, успеха. У них получается, у них всегда получалось лучше, чем у других. У них, кажется, ну, не то, что там руки на месте, у них мозги очень на месте, они соображают много, и они привыкают просто решать проблемы своими, ну, своими способностями. Они испытали массу успехов на этом пути. Поэтому, может быть, им особенно трудно признать это. Может быть, это не совсем так. Духовно всем это трудно, и всем нам это неприятно. Клайв Льюис по этому поводу вот что говорил. Мне на этой неделе один брат прислал эту ссылку из книги «Просто христианство». В правильные отношения с Создателем человек не сумеет вступить до тех пор, пока не обнаружит полного своего банкротства. Христианином не сможет стать и духовно не сможет расти. Когда я говорю «обнаружит», я имею в виду, что он действительно это обнаружит, а не как попугай повторит за другими слова о своем банкротстве. Конечно, и ребенок, получивший какое-то религиозное образование, вскоре научится повторять, что мы не можем предложить Богу ничего такого, чтобы ему уже не принадлежало. Или мы сегодня можем сказать, да, конечно, мы не должны жить своими силами, мы должны надеяться на Бога. Даже ребенок, который небольшое образование получает, может повторить эти слова. Однако я имею в виду подлинное открытие, когда человек на личном опыте убеждается, что все это правда. Но обнаружить нашу неспособность следовать Божьему закону, Божьим стандартам, Божьим ожиданиям, Божьей миссии, Божьим повелениям или стандартам нормальной, правильной по Богу жизни, обнаружить эту неспособность следовать этому Божьему стандарту нам дано только ценой самых настойчивых попыток соблюдать этот закон. И потом мы убеждаемся в несостоятельности своих попыток это сделать. Мы убеждаемся в этом. Пока мы не приложим настоящих стараний, где-то в глубине души мы будем надеяться, что если в следующий раз мы постараемся изо всех сил, то наконец сумеем стать непогрешимыми. Таким образом, с одной стороны, возвращение к Богу требует от нас нравственных усилий, и предельных стараний, но с другой стороны, не эти старания приводят нас к желанной цели. Зато они ведут к жизненно важному моменту, в который мы обращаемся к Богу со словами «Ты должен сделать это, потому что сам я сделать этого не в состоянии». Это изменение выразится, чуть ниже он говорит, это изменение выразится в переходе от уверенности в своих силах к такому состоянию, когда, отчаявшись в наших попытках добиться желаемого результата, мы все представим Богу. Как же Бог учил Навуходоносора этому? Навуходоносор – это был величественный царь, это был царь, который был над Вавилонской империей. Эта империя была самая грандиозная в то время, это был, по сути, правитель мира. Многие-многие страны были завоеваны им, были покорены ему, служили ему, давали дань ему, были подчинены ему, даже поклонялись ему как Богу. Поэтому этот человек очень успешный человек. Если он по-человечески бы смотрел на свою жизнь, он бы видел, что ну, я на вершине мира, я лучше всех, я самый властный, самый сильный царь, или сегодня это был бы, может быть, ну, президент не такую, конечно, роль играет. Царь реально этим владел, это ему принадлежало, это была его собственность. Президент не так, он исполняет функцию несколько лет. Но царь обладал еще более высоким могуществом. То есть это был человек, который реально мог бы претендовать на свои силы. Он бы мог не просто там что-то разглагольствовать на эту тему, что вот у меня там получится, и вот я сейчас просто мне вот это помешало, но если я вот так сделаю, то тогда у меня будет по-другому, или у меня было бы по-другому, если бы не то. Он так не говорил. Он говорил, у меня уже по-другому, посмотрите. Какое государство противостояло? Вот то оно думало, оно не покорится мне, покорено. Вот то думали, я их не завоюю, я их завоевал. Вот те сопротивлялись, и казалось им, что они, ну, так сказать, смогут удержаться. Нет, их завоевал. Вот тех вассалы хранили свою культуру, я трансформировал их культуру. Это реально. У кого больше денег, чем у меня? Ни у кого, я самый богатый человек. У кого больше подданных, у кого больше слуг, у кого больше армии? Ни у кого. И это не может быть будет, это есть. Человек удивительно успешный. Человек, действительно достигший ну, невероятных высот. И поэтому Бог учил его сломленности. Поэтому Бог учил его, что в самом себе на самом деле он не обладает такой силой, что то, что он имеет, не есть результат его способностей. Конечно, он применял какие-то свои способности, но то, что он имел, это был результат Божьего промысла, начиная от маленького и до большого результата его жизни. И ему это было трудно усвоить. Даниила, 2 глава, с 1 стиха мы будем читать и посмотрим, как Бог учил его. Как Бог ставил его в этот кризис и как он учил его. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. То есть он начал очень сильно переживать. Человек с колоссальной властью начал переживать, не находит себе места. Очень опасная ситуация. Это очень серьезная и опасная ситуация. Люди, которых он потом призовет помочь ему, истолкователи, они могли с легкостью лишиться своей жизни, своих семей, всего, что у них есть, нажитого, достигнутого. Обычно в таких ситуациях люди прилагают все свои способности, все свои старания, чтобы спасти себя от гнева царя. Они сталкиваются с этой глыбой перед собой, с этой громадной стеной, выше которой ты не можешь прыгнуть, ты не соответствуешь уровню и власти этого царя, и поэтому начинаешь хитрить и что угодно делать, чтобы только избежать этого давления. Второй стих. «И велел царь созвать тайноведцев, и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь, сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон. И сказали халдеи царю по-арамейски, царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, то есть расскажи нам, какой сон, что тебе приснилось, и мы объясним тебе значение его. И отвечал царь и сказал халдеям, слово отступило от меня. Такой ужасающий сон, я не могу вам его рассказать. Я не могу это выразить, я не могу это облечь слова, нет слов на языке моем. Если вы не скажете мне сновидение, то есть скажите мне, что мне приснилось, во-первых. Если вы мне не скажете сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины, и ваши семьи будут в куски изрублены. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его. То есть мы видим, как эти гадатели столкнулись с невероятной стеной собственного несоответствия. Но, к сожалению, эта стена их не сокрушила, они пытаются всеми силами обойти ее. Они употребляют логику, факты истории, разные слова, тон голоса, их вообще общность в этом процессе. Об этом написано ниже. Они вторично отвечали и сказали, «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». И отвечал царь и сказал, «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня, и я не смогу вам этот сон нормально рассказывать, и будет это долго. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один замысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, и сновидцы всегда говорят ложь, и всякие сонники и тому подобное, и всегда говорят обман, как бы это там ни сбывалось, это лишь совпадение или происки сатаны. Пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его, иначе я вам не доверяю». Халдеи отвечали царю и сказали, «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю». То есть задачу, которую ты ставишь перед нами, сверхчеловеческих сил. Превыше человеческой возможности и возможности этих мистиков, гадателей, волхвователей, чародеев, сатанистов. За всеми этими вещами мистикой стоят бесы. Это не по силам людям, это вообще невозможно, вот что вырастает перед ними. Колоссальная задача, абсолютно невозможная. Это не просто, подзаработать больше денег, это не просто выучить английский язык и сдать какой-то там тест. Это невозможно, и никому это невозможно. Нет на земле такого человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный, то есть они уже начинают даже давить на него, или, может быть, манипулировать, великие и могущественные цари так не поступают, как ты. Ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя или халдея. То есть они используют мягкий язык, потом они как бы вместе говорят, потом ну так неразумно, потом обещают, мы все сделаем, если ты нам откроешь. Потом они начинают его сравнивать с другими царями, давят, может быть, на его чувство значимости, чтобы он как-то, как-то я уж слишком загнул, как-то это недостойно царя. То есть они всяческим способом пытаются решить эту проблему. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью, не на земле. Это сверхъестественно, они говорят. Это стена их несоответствия, величайшая стена. Эта стена становится не только перед ними, но чуть ниже мы увидим, она становится перед Даниилом. И если сердце человека не желает испытать боль разочарования в самом себе перед этой стеной, то даже такая стена, даже такие обстоятельства не сокрушают гордыню и глупость человеческую. Иногда я смотрю какие-то фильмы, я как-то смотрел фильм, и «Изгой», по-моему, называется, Том Хэнкс в главной роли, когда он самолет крушения терпит, он попадает на остров. И на острове он там с мячом волейбольным уже начал разговаривать. И потом, в общем, он был спасен. Это, там довольно много лет это, он там был. И в этом фильме не показано даже намека на то, что он обратился к Богу. Даже намека на молитву. Во-первых, я думаю, что это ложь, которую режиссеры туда закладывают, атеистические или светские, ненавидящие Бога. Просто это нечестно, это неправда. Люди в таких обстоятельствах самые атеистичные молятся, уж тем более человек из христианской, ну или почти в каком-то смысле христианской Америки, да, религиозной страны. Обязательно он бы помолился. Но это не показывается, но это тоже, с другой стороны, хороший пример. Иногда действительно мы это видим. Люди знают, что умрут. Смертельная болезнь, и они не хотят смириться перед Богом. Для них признать свою никчемность – это болезненнее, чем думать о том, что умру и, может быть, в ад попаду. Они цепляются из последних сил за надежду, что «нет, ну я же все-таки достойную жизнь прожил, ну я же все-таки зарплату домой носил, ну я же все-таки с детьми поступал-то вот нормально, ну я там что-то нес с работы, но все-то несли». Я там где-то, ну я-то вот хоть вот это не делал, я же никого не убил, как минимум, я же не грабил уже так, я же сочувственно поступал к этим и к этим людям, я нормальный, я прожил достойную жизнь. Человек цепляется за это, хотя ему христианин какой-то может говорить, это тебя не спасет. Даже с этими твоими хорошими поступками ты все равно достаточно греховен, и ты будешь наказан за это. Или Христос принял наказание, или ты примешь наказание. И человек не хочет принять эту позицию, ко Христу нужно прийти разбитым, банкротом. Кто приходит на Голгофу, кто будет смотреть на Христа с такой надеждой сердечной, такой страстной или такой отчаянной надеждой, спаси меня, Господи, то, что ты сделал на кресте, то, как ты пострадал за мои грехи, то, как ты был наказан вместо меня, то, как гнев Божий был излит на тебя, чтобы я не попал в ад, это для меня драгоценно, спаси меня, я не достоин этого, но спаси меня, верю тебе, будь моим господином, устал я от самого себя, устал от своей жизни, устал я тут какие-то права качать, спаси меня. Для человека нужно прийти в такое банкротство. И Иисус об этом много говорил, приводя пример молитвы, когда в храм заходит два человека, заходит фарисей и говорит, Господи, религиозный человек, спасибо, что я не как вот тот вот мытарь, который со своего народа сдирает для римлян подать, но я пощусь, я в посте в неделю два раза, я даю тебе пожертвования, я даю пожертвования буквально со всего, благодарю, Господи, что не такой, как этот. А мытарь, Иисус говорит, в это время не мог ничего сказать, бил себя в грудь, не смел голову поднять и говорил только, будь милостив ко мне, Господи, ибо я человек грешный. И Иисус говорит, мытарь пошел домой оправданным. Чуть не точный перевод у нас, более оправданным, это некорректно, там в греческом оправданным, а фарисей не пошел оправданным. Оправдание или прощение наших грехов приходит, или духовное возрастание, в том числе для христианина, приходит тогда, когда мы доходим до такого состояния, когда мы говорим, Господи, я это признаю, это правда, я не могу ничего сделать. Но это для людей часто очень болезненно, не часто, а всегда болезненно, и не все хотят переживать такую боль, такого открытия о себе. Но это то, что эти гадатели, в каком они состоянии находились, не описано, чтобы они искали истинного Бога, не описано, тут, конечно, очень мало описано, что они переживали, но мы знаем, за кем они следовали. 12 стих. «Рассвирепел царь», то есть гнев его переполнил, ярость наполнила его, «и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских, всех этих гадателей, которые там на что-то претендуют, на то, что они могут слово от Бога говорить или пророчествовать, или там предсказывать, всех уничтожить, всех изрубить в куски. когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила. Он относился, его точно так же видели, хотя он был истинный Божий пророк, истинный, ну, по-современному скажу, христианин, но его царь язычески причислял просто к религиозным деятелям, таким же, как и все остальные. И поэтому всех этих религиозных деятелей, всех изрубить в куски. Искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Вот это их ситуация. Они знают, что они враги государства. Они знают, что вся полиция, все СБУ, вся разведка, вся армия нацелена, лучшие из людей воинственных ищут их, чтобы уничтожить их. Они бы могли начать паниковать, убегать за границу, хотя до границы добежать невозможно, империя невероятна. Они бы могли что угодно придумать, но они так не делают. Они стоят в позиции, Господи, мы в первой главе говорили, что я не контролирую. Если ты решил, что я должен быть изрублен в куски и умереть, дай мне достойно умереть. Дай мне умереть так, чтобы было видно, что твои дети умирают не так, как умирают те, которые тебя не знают. Дай мне прославить тебя последними моими минутами или часами жизни, что те, которые на тебя надеются, живут сверхъестественной жизнью, Господи. И пусть имя твое будет прославлено. Не понимаю, почему должен умереть. Не понимаю, почему в таком возрасте. Не понимаю, почему за этих сатанистов, за этих язычников, за этих идолопоклонников я должен умирать. Но ты все знаешь. И поэтому ты все можешь. Я не соответствую, я не выживаю. Но ты все знаешь. Поэтому я спокоен, я доверяю тебе. Ситуация, в которую попал Даниил, товарищи, эта стена тоже несоответствие, но они признают свое несоответствие, они правильно реагируют на нее, они не ищут способы избежания из нее. Они идут буквально туда, вот в самое пекло. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских. То есть он идет навстречу своему убийце, в надежде, что тот не начнет его сразу рубить. И спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя? Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел, он идет еще дальше, он идет пред лицо царя, который гневается, который уже дал указание, он доверяет свою жизнь Богу, он знает, Господи, если ты хочешь, чтобы я жил, никто не убьет меня. Никакой правитель этого мира не дотронется до меня, потому что ты над всем владыка. Я научился этому. Ты сокрушал меня не раз, что не мои способности все держат, и не способности других людей все контролируют. Но ты, если ты хочешь, чтобы я умер, я умру. Дай только достойно умереть. Если ты не хочешь, чтобы я умер, то никакие правители меня не убьют. Поэтому я доверяю тебе, иду в пекло для того, чтобы светить там твоей славой. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время. Тот не хотел с ним разговаривать. Даниил настаивает, рискуя вызвать еще больше гнев. И он представит царю толкование сна, говорит ему. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне. Они не приходят и не провозглашают: «Бог! Ты должен прославиться, дай нам это, мы имеем на это право, мы твои дети», или еще что. Они: «Господи, мы милости твои просим. Помилуй меня, Господи, ибо я человек грешный. Я не имею никаких претензий, я не имею права что-то претендовать. Я готов принять этот путь, который ты, может быть, уготовил мне. И, может быть, ты не откроешь мне, и, может быть, мы будем убиты вместе с этими гадателями. Но мы просто приходим к тебе в надежде, может быть, у тебя другой план». Поэтому мы просим тебя о милости, чтобы Бог, у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. Обратите внимание, куда бежит сокрушенное сердце. Несокрушенное сердце тоже может молиться. Люди, которые не спасены, молятся. Когда особенная проблема, молятся, когда проблема уходит, знаете, як тревога, то и до Бога. То есть как тревоги нет, то и к Богу нет смысла бежать. Потому что я сам справляюсь с жизнью, то просто такая трудная ситуация была, а это я как-то сам. И то же самое дети Божьи, христиане, истинные христиане, то же самое, если сердце не сокрушено глубоко, оно не бежит к Богу. Или даже точнее так будет сказать, насколько сердце сокрушено, настолько мы к Богу и бежим. Когда уже очень большая трудность, там мы уже сокрушены, мы бежим. когда не очень большая, когда у нас еще есть большие надежды понадеяться на свои способности, на перемену экономики, на политику, на Евросоюз, на хорошего нового начальника ЖЭКа, на нового президента, еще на что угодно, на образование, на то, что детей отправим учиться за границу, вот у них же счастье тогда будет, если в Гарварде они отучатся и так далее. Мы на что угодно готовы надеяться. И в этом мы не бежим к Богу. Сокрушенное сердце верит в себя. Оно, точнее, не сокрушенное сердце верит в себя, в свои способности. Не то, чтобы мы так на плакате заходили в церковь и говорили, а я верю в себя. Нет, я в Бога тоже верю, но на 10%. А на 90%? Конечно, нет. Веришь ли ты, что от Бога все зависит? Да. И дети тоже так знают в нашей школе. Но насколько мы в этом убеждены, настолько это действительно стало реальностью нашей жизни, насколько эти твердыни нашего сердца были разломлены, чтобы место в сердце освободилось для правильной веры в истину, что от Бога все. От этого зависит, насколько наше сердце бежит к Богу. Вот здесь очевидно, что сокрушенный Даниил и его друзья, они там не начинают колдовать или еще что-то, пытаться манипулировать Богом, они приходят сразу к Богу. Они просят Его милости. Вот на что и на кого надеется сокрушенное сердце. Не на себя, так как человек признает себя несоответственным, неадекватным, неспособным и погибшим. Сокрушенное сердце надеется на Бога, действительно на Бога. Потому что только Бог соответствует ситуации моей жизни. Только Бог может выполнить то, что Он повелел мне выполнить. Потому что моя жизнь – это задача выполнить, мне повелено выполнить то, что я не способен выполнить. С помощью инструментов, которых у меня нет. Это наша жизнь. И нам, чем раньше мы приходим к этому пониманию, тем лучше. 19 стих. «И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного». Это так естественно для него. Бог открыл ему. И когда сердце сокрушено, то для него очень естественно прославить Бога, потому что очень очевидно, что это от Бога. Суть не в сверхъестественности открытия, которое Бог дал. Суть в том, что вспомните евреев, когда они шли в обетованную землю. Они подходят к морю, и море открывается. Кто еще это переживал? Они Богу не доверяли. Они решали сами свои проблемы. Только Моисей задержался на горе дольше их логического обоснования. 40 дней и ночей на горе с Богом. Ну, с Богом-то не считается. На горе сам. Он уже умер, наверное. Давайте сделаем себе другого Бога, другого предводителя и вернемся в Египет, потому что там у нас были кое-какие продукты, которые нам нравится кушать. Они сразу же спасают себя моментально. То есть они видели раскрывшееся море сверхъестественное. И это не единственное сверхъестественное событие в их жизни было. Но сверхъестественность не сокрушает сердце. Сердце может видеть сверхъестественное и не сокрушиться. Поэтому здесь вопрос встречи со стеной вот этого собственного несоответствия, неспособности, это разбивает наше сердце. И тогда для сердца, естественно, видя какие-то плоды служения, взаимоотношений с Богом, какие-то успехи, естественно, поблагодарить Бога за это. Не относить это просто к нормальному течению жизни, к тому, на что, в общем, как бы я имею право, я-то попахал, чтобы этого достичь. Но даже я попахал, и, может быть, еще в 10 раз больше, а благодарю Бога больше, чем раньше благодарил. Что это Ты, Господи, дал. Я вижу это, мне не нужны кризисы, чтобы это видеть. Слово Твое, я верю в Него, и Слово Твое говорит мне, что все доброе от Тебя исходит. Как бы я ни трудился, я получил это прежде всего благодаря тому, что Ты решил мне это дать. И Ты решил использовать мои способности, как-то там что-то, какая-то была цепочка, но Ты решил через это дать, но это Ты дал. И я это признаю просто на основании откровения. Поэтому для сокрушенного сердца очень легко бежать к молитве. Оно не радуется о себе, оно не хвалится собой, оно не хвалится, ух, как я правильно и эффективно помолился, оно не хвалится своей праведностью, ну я-то жил как бы, и поэтому-то Бог ответил мне, он в каком, ну я не скажу так, конечно, но где-то в глубине чувства он должен был мне это сделать. Потому что когда он это не делает, Господи, почему ты это не делаешь? Как же так, ты же должен мне это. Сокрушенное сердце, естественно, благословляет Бога. Оно в Него влюбляется, оно пленено Богом, оно им дорожит, оно хочет туда. Это естественно, это себя не нужно заставлять идти на Голгофу, смотреть на Христа или взирать через откровение, когда Он на троне. Ты, Это естественно, это просто правда. Ты просто знаешь, от кого это, и у тебя, конечно, ты, спасибо тебе за это. Я удивляюсь, что делаешь это чудо, я его недостоин. И это просто не обо мне, не о том, какой я правильный и великий, это о тебе, Господи, ты решил такую милость явить ко мне. Это благодать, это абсолютно мной не заслужено. И я не понимаю, почему ты это решил мне сделать в жизни и не решил другим, как я там понимаю жизнь. Я просто немею и благодарю тебя за это. Это то, что Даниил испытывает. 20 стих. «И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и до века. Всегда да будет только имя Господне благословляемо. Ибо у Него мудрость, только у Него, и сила, вся сила только у Него. Он изменяет времена. Вот кто меняет правителей, вот кто меняет строй, вот кто позволяет произойти этому или направляет это. Он низлагает царей и ставит, поставляет царей. Мы думали, это мы выбрали, а мы думали, это просто родословная привела этого нового царя. Дает мудрость мудрым и разумение разумным. А мы думали, что это старание студента, обучающегося, дают ему разум. Оказывается, эти способности и старания не способны дать. Он должен стараться и должен прилагать старания. Это Божьи условия часто для того, чтобы дать ему разум. Но разум дает все равно Бог. Потому что рядом люди старались не меньше, а разума не получили. Благословения Божьего не было на них. Этого Бог благословил, он старался, и Бог благословил, а этот старался так же, и Бог его не благословил, потому что тот имеет неправильное отношение к Богу, в чем-то не сокрушен, где-то верит в себя, утверждает себя, и Бог из любви к нему не благословляет его достижениями и благословляет его духовным кризисом. 22 стих. Он открывает, Бог открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним, не волхвы какие-то их там, всякие там колдовство, но Бог открывает. «Славлю и величаю Тебя, Боже, отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело царя. Славлю Тебя, Господи». И упоминает о том, что это Бог отцов его. И я напомню вам, неделю назад мы говорили о том, что эти отцы были пленены, унижены. Они, весь народ стоит перед стеной несоответствия. Но Даниил научился, что Богу можно доверять даже в такой ситуации, когда кажется, Бог странно что-то делает в жизни народа. «После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских. Пришел и сказал ему, не убивай мудрецов вавилонских». Хорошая, кстати, возможность была уничтожить оппонентов или конкурентов. Но мне не нужно использовать такие методы. Бог знает, где я должен быть, и Бог поставит меня в ту роль, в которую нужно быть. Мне не нужно грешить для этого. «Введи меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, «Я нашел из пленных сынов Иудеи, вот кто этот человек, вот его состояние, вот его уровень, человека, который может открыть царю значение сна». Правда, это не Ариох нашел, может быть, Ариох хотел себе приписать это достижение. Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели». То есть царь спрашивает Даниила, «Ты можешь мне открыть? Есть такая способность?» Такая хорошая возможность создать некую иллюзию о своем величии. И Даниил не пользуется этим. Ему нет нужды. Он говорит, никто из людей не может это открыть. У меня нет такой способности. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И Он открыл царю Навуходоносору, этому языческому царю, что будет в последние дни. Сон твой и видение головы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. То есть, чем закончится или что будет в будущем. И открывающий тайны, то есть Бог, показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был бы мудрее всех живущих. Смотрите, как он смотрит на себя. Ему нет надобности строить имидж. Нет надобности вызывать правильное, очень суперуважительное отношение к себе с помощью полуправды, тонких таких разговоров. Не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение. Бог заботится об этом царе, и о нас через это, через эту книгу. Он хочет дать царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, то есть как идол огромный. Огромный был этот истукан в чрезвычайном блеске, как великий такой памятник. Стоял он пред тобою, и страшен был вид его, такое величие. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь, вот эта часть тела, и руки его из серебра, живот, чрево его и бедра его медные, голени его железные, и ноги его частью железные, а частью глиняные. То есть одна часть железная, одна часть глиняная. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук. Вдруг отрывается камень и ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, то есть там внизу, и разбил их. Тогда все вместе, что было сверху, раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах, как мусор, как ничто, как пыль на летних гумнах. И ветер унес их, эту пыль, все как бы до мельчайших таких крупинок разлетелось. И следа не осталось от них. Никакого воспоминания, никакого величия, никакого значения, ничего не осталось. А камень, разбивший истукана, сделался великой горою, как вырос и наполнил всю землю. На земле места больше не осталось, только для этого камня. Вот сон, скажем пред царем, и значение его. Ты, царь, царь царей. Почему ты царь царей? Почему ты властелин империи? Да потому что ты великий из величайших. Славлю тебя и чуть ли не поклоняюсь тебе. Нет, Даниил не заискивает, и Даниил говорит правду, даже ту, которую никто не говорил царю, и царь о себе так не думал. Ты царь, царь царей, которому кто дал все? Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу. Не твои способности, не твои достижения, не твой стратегический разум, не твое политическое дальновидение какое-то, не твои величественные армии, не твой подход к вооружению солдат, не твой прогрессивный разум, не твоя цивилизация. Нет, не ты это все имеешь, не потому что у тебя эти способности. Он говорит это царю, который только что готов был в куски его изрубить. Он, это человек, защищенный Богом. Этот человек не контролирует мир. Он говорит, я не контролирую мир, Даниил. Если Бог хочет, чтобы я жил, я буду жить, я могу говорить правду. Даже такую, по сути, болезненную, как бы оскорбительную правду. Но она не оскорбительна, это правда. Правда не может оскорбить, может она не нравится, но это правда. Все это дал тебе Бог. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою, управителем над всеми ими. Так вот, ты – это золотая голова, с которой что случилось? В прах разлетелась, ничего от нее не осталось. От всей твоей империи, от всего твоего величия не вспомнят, не будет ни места тебе на земле не останется. Будет другая гора, будет другое царство там. Вот твое место. Не, ты не получил это царство своей рукою, и это царство твое не будет вечным. Ты – это золотая голова. После тебя восстанет другое царство. Ты, твое царство не будет вечным, но оно будет ниже твоего. И еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над землей, то есть части этого истукана символизируют золотая голова, это царство Вавилонская империя, ниже часть это Мидо-Персидская империя и так далее. И еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землей. И, кстати, в истории так и произошло, это пророчество ясно сбылось. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать, и людям будет казаться, нет силы больше этого, вот настоящие владыки, и ничто этому не противостанет. и что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, то есть это пророчество, как будет реальная история, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, а частью хрупкое. С одной стороны крепкое, с другой хрупкое. А что ты видел, железо, смешанное с глиной горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Твое царство даже не ровня тому царству. И царство это будет предано другому народу. Не такому, как твое, не такому народу, который живет по твоим понятиям и стандартам. Оно, это царство, сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Подобного царства не было на земле. Вечное Божье небесное царство будет на земле. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, все эти великие империи и современные империи в том числе, то что это значит? Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон и точное истолкование его. То есть это будет небесное царство, потому что камень отторгнут не чьими-то руками, не каким-то человеком. Тогда царь Навуходоносор упал на лицо свое и поклонился Даниилу. Бог коснулся этого царя. Бог дал ему откровение, Бог объяснил ему через это откровение, в чем суть вещей. И кто на самом деле правит. И он пал на лицо свое, поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения Даниилу. И сказал царь Даниилу, истинно Бог ваш есть Бог богов. Он выше всех наших идолов. И владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну. И вот здесь очень важный момент. Если мы будем читать дальше, то нам станет нечто очевидно. Хотя царь признал свое несоответствие перед этой стеной, признал величие Божие, несоответствие всех людей, даже самых великих признал. Но при всем при этом, когда мы смотрим, как развивается история Навуходоносора, мы видим, что он согласился со многим, даже, можно сказать, поверил во многое, как-то по-своему, но он так и не был сокрушен этими истинами, которые он признал. Чуть ниже мы видим его гордыню, которая развивается. Знание, даже приобретенное в сверхъестественных обстоятельствах, может остаться лишь знанием и не перерасти в убежденность. Это может быть даже что-то, во что мы верим, но это не становится убежденностью, глубинной верой, которая руководит нашим мышлением, нашим мировоззрением, то, как мы оцениваем вещи, как мы взвешиваем. Это не стало чем-то, что руководит нашими решениями, нашими мыслями, нашими поступками. Это не стало, эти знания, эти истины не стали чем-то, что руководит нами, когда нам очень трудно. Или когда нам очень легко и хочется удовольствий. Или когда нам хочется насладиться своими достижениями. Или когда нам хочется почувствовать безопасность, потому что мы имеем больше денег или больше знакомств, или что-то еще. И вот оно, удовольствие здесь рядом. И если этого глубинного убеждения нет, а оно там может быть только при глубоком сокрушении, которое дается нам с помощью боли, с помощью духовного кризиса и тупика, если это мы не пережили, если мы не приняли так глубоко свое несоответствие, то мы знаем истину. В лучшие времена, где-то в стабильные времена верим, исповедуем, но как только большое искушение рядом со мной получить большое удовольствие, это уже не руководит мной. Или как только опасность приближается, это тоже не руководит мной. Навуходоносор, кажется, преклонился перед Богом, но не так. 48 стих. «Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всею областью Вавилонскою и главным начальником над всеми мудрецами Вавилонскими». Он возвышает его. Но Даниил на это реагирует. Но Даниил просил царя, и он поставил вместо Даниила Сидраха, Месаха и Авдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Он не ищет положения, он не ищет рычагов, с помощью которыми он будет управлять миром. Дайте мне власть, дайте мне деньги, дайте мне расположение царя. Он знает, если ко мне расположен Царь Небесный, этого достаточно. Этого достаточно, чтобы быть счастливым, даже если меня изрубят в куски. Это лучше для меня, явить Его славу перед смертью, чем дрожать и отвергать Бога, и цепляться за свою жизнь, и вгрызаться буквально в какую-то свою выгоду, и дрожать, чтобы никто другой не вырвал ее от меня. И как только опасность приближается, ты превращаешься в жалкое животное, которое огрызается, которое готово укусить любого, кто приблизится к моей пайке, которую я здесь захватил, и ко мне не подступись. Жалкая не свобода. Жалкая не такая зависимость и рабство. Отсутствие способности быть защищенным в своем сердце. Отсутствие способности жить, не боясь. Постоянная зависимость от разных обстоятельств, людей, достижений, способностей. Страх даже думать, что будет со мной в старости, если я буду только пенсия обеспечена, она не такая большая. А что, если у меня не будет там того или другого? Это просто ты не хочешь думать об этом, и ты строишь, 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 и ты надеешься, и этот человек как закрученная пружина в напряжении. Он как Марфа, а не как Мария. Марфа достигала, если вы помните, для Иисуса большое угощение готовила. А Мария сказала, ну что я, к чем я могу удивить его? Я от него должна получить, я пустая, мне нечем тут поделиться. И пусть наполнит меня. Я, конечно, потом приготовлю, приложу все старания, но что, я пустая, что я, мне нужно наполниться, я бессильна. И она идет слушать, и поэтому у нее есть время на это. У людей, которые должны спасать себя, выстраивать точку зрения людей о себе, да зарабатывать больше денег и так далее, и так далее. Они жалкие, они напряженные, они не свободные, они живут как сироты, о которых Бог не заботится. Они и Бога используют просто, чтобы Он служил их идолам, поэтому в них нет свободы, в них нет радости, в них нет покоя. Они зависимы от своих желаний, от своих похотей. Им нужно получить греховные услады или какие-то, так сказать, праведные услады, чтобы они себя чувствовали полноценными, значимыми там, или просто безопасными, или просто счастливыми, или спокойным на сердце. И поэтому все угрозы мира постоянно атакуют их. Даниил же отказывается от самого мощного рычага власти и влияния, силы, и безопасности и наслаждений. Даниил отказался от человеческого успеха, от величины, потому что знал, что цена этой величины, величия, этого успеха – копейка. Они ничего не стоят. Драгоценностью является лишь Бог и глубочайшая зависимость от Него, полагательство на Него, зависимость сердца от Него. От этого зависит жизнь человека. Жизнь его души, жизнь его сердца. Можно весь мир приобрести, а душе своей повредить. К сожалению, Навуходоносор не усвоил урок, который усвоил Даниил, и поэтому в следующей главе написано, что он сделал золотой истукан, вышиной в 60 локтей, шириной в 6 локтей, и поставил его на поле Деира в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, это через какое-то время произошло, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей, суда и всех областных правителей, то есть всех лидеров, всех руководителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, то есть памятника Навуходоносору, которого поставил царь Навуходоносор, и собрались сатрапы, наместники и все-все-все эти руководители на открытие истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется всем вам, объявляется вам народы, племена и языки, в то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии, всяких других музыкальных инструментов, орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем». Посему, когда все народы услышали звук трубы и так далее, то они поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь. 8 стих. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый, когда услышит, я чуть... пропускаю, у меня уже нет времени подробно читать, то что когда они услышат этот звук, то они должны пасть и поклониться. 11 стих. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской. Сидрах, Месах и Авдинага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь. Богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются. Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авдинага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» И отвечали Сидрах, Месах и Авдинага и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе, царь. На нас ничего не давит. Мы ни от чего не зависим, чтобы сейчас добиться твоего расположения». Сокрушенные люди, которые стояли перед стенами собственного несоответствия и сокрушились там, и взяли крест, и сказали, что Бог для меня больше значит, чем я для себя, и Его слава для меня больше значит, чем моя слава для меня. Эти люди не имеют нужды заискивать перед царем. Они не имеют зависимости. Эти люди свободны. Они сильны силой своей веры. Не своей силой, но силой Божьей. Для себя такой человек сломлен. Он будто мертв для всех своих стандартов, для стандартов этого мира. Но при этом он очень жив для Бога и живет Богом. Такие люди следуют за своим Господом Иисусом Христом. Сатана ему предлагал власть и корону без прохождения сокрушающего креста, но Иисус отверг эти предложения как мерзкое зло, как искушение. И в результате Иисус взвалил на себя крест. В результате он взошел на Голгофу, он позволил себя прибить к кресту, он позволил поместить себя в то место, где гнев Божий будет изливаться за все мерзости человеческие. Пройдя через крест и через Голгофу, где он был распят, и потом он воскрес, пройдя через крест, он воссел одесную Отца на царство. Он отверг путь, который предлагал ему сатана, более легкий путь к царствованию над миром. Лживый путь, путь, который бы совсем не закончился бы царствованием. Сокрушенные люди, они свободны, они сильны и они радостны. Потому что так же, как и их учитель, они отвергают корону этого мира и ненавидят собственную корону, которую постоянно надевают себе на голову. Они избирают крест. Потому что без креста нет славы настоящей. Нет славы для грешного человечества. Они следуют за своим лидером, а их лидер тот, кто нес крест. Прежде своего прославления и воцарения он нес крест и был распят. Сокрушенные люди отвергли жизнь в мертвой, мертвой смерти своей плоти. И они выбрали жизнь в живой, живой, живой смерти сокрушения. Они отвергли мертвую жизнь и избрали смерть, дающую жизнь. Избрали смерть для себя, чтобы получить жизнь от Бога. И поэтому они свободны, они сильны Богом. Им нет нужды присмыкаться даже перед самым сильным мира сего. И поэтому они говорят: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим. Вот кому мы служим. Ни своим представлением, ни обычному течению жизни, ни своим стандартам, ни желанию нормальную жизнь вести, иметь человеческое счастье. Мы служим Богу. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи. Нет никаких трудностей для Него. Он всегда соответствует. Я не соответствую печи, я сгорю там. А Он соответствует, она мне не опалит. Он силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Вот кто правит миром. Если же и не будет того, если Божья воля, чтобы мы умерли и прославили Его тем, как мы проживем эти часы и минуты, идя к этой огненной печи, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Вот их вера. Даже если Бог не сделает, что бы мне хотелось, все равно Он для меня больше, чем я для себя. Все равно Он единственный, кто может соответствовать всем своим стандартам, а я не могу, и поэтому нет смысла мне держаться своими способностями за счастье. Это не будет счастье, это будет несчастье. Тогда Навуходоносор исполнился ярости. Вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авденаго, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. Навуходоносору очень дискомфортно, когда видит эту стену несоответствия, когда кто-то ему не подчиняется, кто-то его не слушается, кто-то не делает то, что он повелевает. Я не такой великий царь, я не управляю, я не контролирую. И поэтому он вместо того, чтобы остановиться и подумать, чему учит его Бог через эту ситуацию, через эту стену несоответствия, он начинает уничтожать эту стену несоответствия. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авденаго и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем, в верхнем платье своем, в головных повязках, в прочих одеждах своих и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авденаго. А сии 3 мужа, Сидрах, Месах и Авденаго, упали в раскаленную огнем печь связанные. Навуходоносор царь изумился. Поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мы мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу 4 мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид 4-го подобен Сыну Божьему». Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: «Сидрах, Месах, Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня, и, собравшись сатрапы, навестники, военачальники и советники царя, усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Но, к сожалению, мы чуть ниже прочитаем: царь и перед этой стеной не сокрушился, и перед этим чудом не сокрушился. Он лишь больше познакомился с некоторыми истинами о себе и о Боге. И хотя он очень хорошо говорил о Боге чуть ниже, настоящего сокрушения не произошло. Это очевидно из следующей главы. Так происходит с нами. Мы впадаем в иллюзию, что наши слова, которые сейчас мы прочитаем, подобные словам Навуходоносора, решили дело, и с нами все замечательно, и мы имеем правильное представление о Боге. Но только когда грех, греховная услада очень рядом лежит, или когда страдание очень рядом лежит, только эти ситуации показывают, что по-настоящему руководит нашим сердцем. Поклоняемся мы Богу, когда приходим на богослужение. Вообще сам этот момент, я иду на богослужение в воскресенье, это есть мое поклонение Богу, это есть мое почитание Бога. Мы показываем, есть ли это почитание Бога, не тогда, когда мы просто приходим, а тогда, когда лежат большие препятствия на пути. Когда работа стоит там, карьера стоит там, заработок стоит там, отдых стоит там или еще что-то стоит там, и мы говорим: «Мой Бог силен спасти меня и обогатить меня без того, чтобы я работал в воскресенье, без того, чтобы я отдохнул здесь, Он силен дать мне здоровье». Но даже если и так, но даже если и не так, я не получу эти денег и здоровья, я буду поклоняться Богу. И идолу своему не поклонюсь здесь, и не останусь здесь с Навуходоносором и с его истуканом дома, но я буду поклоняться на богослужении. Вот какой момент в нашей жизни, когда это очень трудно, показывает наше сердце. Мы можем много провозглашать и много говорить, можем быть очень умными, можем очень логично раскладывать, мы можем быть очень убедительными, но только когда лежит рядом какая-то возможность получить что-то для себя, не обязательно что-то страшно греховное, или когда возможность что-то потерять, эти только случаи показывают, где мы и где наше сердце. Навуходоносор отвечает, он опять ознакомлен с истиной, но он не сокрушился. Даже после этого Бог милостиво продолжает сокрушать Навуходоносора. Удивительно, сколько нужно было сделать для этого человека, чтобы его сердце сокрушилось. Удивительно и страшно это говорит нам о нас. Удивительно и страшно. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего, избавил рабов своих, которые надеялись на него, и не послушали царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденага, был изрублен в куски». Кто будет хулить этого Бога? Вот оно продвижение веры. Вот если бы такие люди были на нашей стороне и рубили в куски всех, которые не поклоняются Богу. Но это не путь Господень. Бог не так распространяет свое царство. «Был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который бы мог так спасать. Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденага в стране Вавилонской. Навуходоносор царь всем народам, племенам и языкам живущим, знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам, как велики знамения Его и как могущественны чудеса Его, царство вечное и владычество Его в роды и роды». Очень важно понять, что мы можем ознакомиться с истинами, сказать такие же слова, как Навуходоносор. Мы можем даже начать в каком-то смысле верить в это наша вера, но все еще это остается довольно поверхностным. Мы можем говорить истины, верить в них, но они все еще не правят нами в трудные моменты жизни или в моменты, которые сулят нам удовольствие. Это очень важно нам понять. Вот поэтому нам нужны духовные кризисы. Это Божья благодать для нас. Это Божье спасение для нас, когда Он показывает, кто мы есть на самом деле. И поэтому, когда мы впадаем в кризис, нам не нужно относиться к этому как к чему-то странному. Это нужно. Такие мы грешники, к сожалению, что без кризиса нам не расстаться со своей уверенностью и любовью к самому себе. Поэтому Бог по милости дает кризис, и Он дает Навуходоносору, и Он не перестает ее любить. Мы прочитаем еще одну главу, чтобы завершить эту историю. Навуходоносор в этой главе делится как личным свидетельством. Он рассказывает, как Бог научил его таки сокрушению и надежде на Бога. И он говорит, 4 глава: «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видение головы моей смутили меня». Удивительная милость Божия, как Он продолжает его увещевать и наставлять. Ну, действительно, велик наш Бог в благодати. «И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайноведцы, и они не знали, не могли объяснить значение сна». 5 стих. «Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон: Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его. Видения же головы моей на ложе моем были такие. Я видел вот среди земли дерево весьма высокое, огромное дерево. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигла до неба, и оно видимо было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моей, и вот не шел с небес бодрствующий и святый. Воскликнув громко, он сказал: срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его оставьте в земле. И пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, от этого корня, и даст-то ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен, 7 лет. Повелением бодрствующих, заметьте, троица, множественное число, это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, это царство, кому хочет, и поставляет над ним униженного, даже униженного между людьми может поставить царем. «Такой сон видел я, царь Навуходоносор. А ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение. А ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Даниил не мог говорить. Царь начал говорить и сказал: «Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его». Валтасар отвечал и сказал: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его. О, если бы ты научился величию Божьему своей, величию Божьей своей беспомощи без таких страданий. И вот тебе истолкование. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою свою достигало до небес, и, видимо, до краев, и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасные, и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые, в ветвях которого гнездились птицы небесные. Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал: срубите дерево и истребите его, и так далее, и пусть он будет, корень останется, и пусть будет, доколе пройдут над ним семь времен, то вот значение этого царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Ты зверем станешь, как зверем, безумно. Наверняка бесы захватили его разум, наверное. Здесь не написано о бесах, но можем так предположить. Травою будут кормить тебя, как вола, росою небесную ты будешь орошаем. То есть ты будешь жить, как животное, ты опустишься ниже невозможно. И семь времен, семь лет пройдут над тобой, семь лет ты будешь в таком унижении. Доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Заметьте, это не настолько очевидно, что именно Бог ставит царей, президентов, что именно Он дает здоровье, заработок, способности, друзей. Нам очень сложно в это верить, особенно когда все идет хорошо. Нам кажется, это мы просто родились в такой стране, это мы способны, это у нас получается. Но Библия учит нас именно так видеть вещи, чтобы нам не проходить через такие катаклизмы жизни. Смотрите на жизнь, будет говорить через Писание: я владычествую, от меня успех. Напрасно трудятся строящие, если Господь не строит город. Напрасно бодрствует страж, если Бог не охранит города. Это все эти способности, лучшие на земле, бесполезны, если я не решаю защитить город, если я не решаю его строить, если я не благословляю. Благословение Божие дороже наших способностей. Мы же склонны наоборот думать, нам легче верить в себя, нам так трудно видеть очевидность, поэтому Бог и обращается этими текстами: смотрите на свою жизнь через призму Писания, это как прибор ночного видения, это то, что естественным взором невозможно людям увидеть. А что повелено было оставить главный корень, 23 стих, дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Даниил не испугался такое проповедовать самому великому царю. Ты будешь животным, ты будешь унижен, и будет уничтожено практически твое царство. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои праведностью, правдою, и беззаконие твои милосердием к бедным, вот чем может продлиться мир твой. Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силой моего могущества и в славу моего великолепия?» Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, семь лет твоей жизни, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, что Божие благословение определяет исход нашей жизни». Тотчас исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. По окончании же дней тех, я, царь о себе, свидетельствует своей империи, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. Я был безумен. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил пресносущного, вечно существующего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат по сравнению с этим Богом. Я ничего не значу, он говорит. Я бессилен, мои способности ничего не значат. Если бы не он мне это дал, я бы это не получил. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда высказали, взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, правитель империи, славлю, превозношу и величаю царя небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Бог смиряет кризисами нас, ходящих гордо, и Он может это сделать. Следующую главу я не буду уже читать. Прочитайте ее дома. Его сын не научился этому уроку. 20 только стих вам прочитаю, когда Даниил пришел к этому сыну, и он вспоминает о его отце Навуходоносоре, и он говорит, но когда сердце его надмилось, Навуходоносора, и дух его ожесточился до дерзости пред Богом. Он был свержен с царского престола своего, лишен славы своей, и это происходило с ним. Так Бог смирял Навуходоносора. Так Бог спасал его душу от рабства, от зависимости, от непочтения к Богу и от веры в самого себя, что есть ложь, которая разрушает нас. Поэтому слава Богу за кризисы в нашей жизни. Пусть бы только Бог помиловал нас через эти изучения Библии, знать, как воспринимать кризисы и знать, как проживать кризисы и выходить из них. Не строить свою Вавилонскую башню и самоутверждаться или искать новый свой способ, как решить проблему, а действительно сокрушиться и признать свое бессилие и сказать, что все люди на земле, и я ничто. Если ты не благословишь, нет смысла. Братья и сестры, подумайте о своей жизни, подумайте о сферах в своей жизни. И задайте себе вопрос, может быть, в этой сфере Бог не благословляет меня? Может быть, это не меняется в моей жизни при всех моих стараниях, потому что Бог не благословляет меня, потому что Он хочет, чтобы я что-то изменил в отношениях с Ним. Подумайте, приходите ли вы к осознанию собственного несоответствия, собственной неспособности и бессилия. Есть ли у вас это познание? Насколько оно глубокое? Подтверждается ли это трудностями вашей жизни? Как можно увидеть, что вы действительно приходите или пришли к осознанию собственного бессилия, а значит, только на Бога упование? Как это можно увидеть в вашей жизни? Скажут ли так люди вокруг вас? Куда вы бежите, когда есть удовольствие рядом или когда есть страдания рядом? К Богу, к себе, к такому состоянию, мне просто все безразлично. Это не к Богу. Ну, как будет, так и будет. Это часто не к Богу. Ну вот как Бог сделает, это часто не к Богу мы бежим, а просто мы не хотим шевелиться. Берете ли вы крест в следовании за Богом? Или боретесь против креста в следовании за собой? Находите ли вы успокоение в собственной неадекватности? Подумайте, если мы переживаем бессилие, мы найдем там успокоение. Находите ли вы успокоение и мир в собственном бессилии, или, извините, вас просто выводит из себя, когда вы сталкиваетесь со своей неспособностью что-то решить, или у вас загорается просто куча идей, как вы можете все-таки это сделать? Или вы успокаиваетесь? Находите ли вы успокоение в Божьем соответствии, в Божьем всевластии? Находите ли вы свободу? Находите ли вы покой? Находите ли вы радость в том, как вы доверяете Богу? Пусть Бог благословит нас с вами быть сломленными в своей жизни. Значит, быть свободными, значит, быть в покое, значит, быть в радости и значит, быть благословенными. И значит, приносить благословенные плоды сверхъестественной жизни, которую Бог нам дает. И пусть Бог благословит нашу церковь многими сломленными служителями, не самоуверенными, не опирающимися на себя, не предводителями какими-нибудь, а сломленными людьми, которые очень близки с Богом. Таких служителей Бог будет благословлять. Такое служение их по отношению к нам будет истинным благословением. Не пионерской христианской работой, готов исполнить, сделал, умный, учился, знаю, прочитал книжки и красиво сейчас дену, сделаю, ахните, а людьми, которые прежде всего в сердце своем иные. Пусть Бог благословит нас такими служителями. И все это пусть приведет нас к миру и к радости в Боге. Это путь на свободу. Это путь к утешению в Боге. Поэтому слава Богу за это. Давайте поклоняться сейчас Богу в пении. Давайте мы помолимся и будем петь Богу. По-моему, я чуть долго поговорил проповедь. Извините за то, что Библия имеет такие длинные главы. Или я очень медленно их читаю и разъясняю. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за пример удивительной любви, которую Ты проявил на Навуходоносор. Наверное, каждый бы из нас просто стер бы его в порошок. После таких великих событий он не сокрушался. Но мы все Навуходоносоры. Поэтому мы боимся так говорить, Господи. Если бы мы стирали его в порошок, то мы были бы стерты в порошок. Нам не нужна империя, чтобы высоко о себе думать и чтобы доверять себе. У нас в плоти нашей мы все императоры империй. Мы можем ничего не иметь, но мы можем иметь гордыню очень-очень сильную и несломленную волю перед Тобой. Поэтому спасибо за Твою любовь, за Твое терпение, за Твою нежность, за то, что Ты повторяешь одни и те же уроки, чтобы мы могли научиться. И все это не для того, чтобы причинить нам боль, Господи. Тебе неприятна наша боль. Но Ты хочешь увидеть нашу свободу, Ты хочешь увидеть наш покой, Ты хочешь увидеть нас сильными в Тебе. Ты хочешь увидеть, как Твоя слава ярко сияет через нас. И видя эту славу, мы обретаем счастье, принося истинные плоды, благословенные плоды жизни вокруг себя, мы будем наслаждаться Твоей славой. Поэтому это Твоя любовь, Господи. Благослови нас проходить эти кризисы. Научай нас этому. Веди нас, Господь. До конца наших дней мы будем с ними встречаться. Дай нам принимать их и учиться верно. Да будет имя Твое прославлено. Ты владыка над всем. Аминь.